Сетевые разговоры и общественное мнение в этом часе нашей программы. Сегодня 25-я годовщина Чернобыльской катастрофы. В час 23 минуты ночи с 25 на 26 апреля 1986 года произошел взрыв в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Реактор был разрушен, в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, были загрязнены значительные территории. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, общее число жертв аварии в конечном итоге может достигнуть 4000. Существуют альтернативные исследования, в которых число жертв радиоактивного облучения оценивается десятками и даже сотнями тысяч. На Украине, в Белоруссии и в России сегодня вспоминают людей, погибших и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Во многих городах прошли траурные мероприятия. О жизни российских ликвидаторов аварии рассказывает Любовь Чижова.
25 лет назад Анатолий Ющенко участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Сегодня он руководит региональной организацией чернобыльцев «Чернобыльзащита» и пытается добиться от государства выполнения своих обязательств перед теми, кто много лет назад пожертвовал своим здоровьем, пытаясь устранить последствия взрыва ядерного реактора в Чернобыле.
Будучи преподавателем военно-инженерной академии имени Куйбышева, был отдан приказ о том, что необходимо выехать для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Пробыл в течение 3,5 месяцев работы по дезактивации станции, по разведке заражения радионуклидами местности, составлял карты радиоактивного заражения, работал по уничтожению рыжего леса, это лес, который был рядом со станцией. Ну, получил инвалидность, установлена связь. Заболевание, связанное с пребыванием в Чернобыле, выполнение работ там. Обострили все заболевания и потерян иммунитет организмом. Это второе.
Анатолий Алексеевич, а государство помогает чернобыльцам? Что вы об этом можете сказать?
Могу сказать, что государство заботится только от случая к случаю. Те льготы, которые существуют для чернобыльцев, они урезаются медленько и урезаются. Но это выражается в том, что остались уже такие льготы для чернобыльцев. Это первое, это 14 дней отпуска, лечение в больницах бесплатное, ну и проезд общественным транспортом. Но проезд общественным транспортом сейчас делают для всех пенсионеров, не только для чернобыльцев.
Чернобыльцы в чем сейчас нуждаются?
Ну, сейчас они нуждаются в основном в лечении, в отзывчивости органов социальной опеки, потому что в настоящее время вот есть чернобыльцы, которые живут на вокзалах, бомжуют, так как не предоставляется им жилье вовремя. Ну и также у нас люди ждут очередь, кто на награды, которые не получили, будучи в Чернобыле, кто нажил площадь. Но это ж непорядок. Вопросов очень много, когда люди обращаются за помощью, допустим, за медицинской. Если для ветерана Великой Отечественной войны есть табличка, что обслуживается вне очереди, то, хотя это положено по закону, в поликлиниках для чернобыльцев такой таблички нет. И они, бедные, с тяжелыми заболеваниями, сидят постоянно в очереди. А обеспечение лекарствами тоже от случая к случаю. Вот сегодня нет, приходите завтра. Но куда он? Люди приобретают и на свои деньги лекарства.
Это был участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Анатолий Ющенко. Вот что говорил 25 лет назад о событиях на АЭС генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. 7 из них скончались. От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, трудовым коллективам, всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе.
Советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков считает, что реальные масштабы чернобыльской катастрофы, которой исполнилось 25 лет, до сих пор не оценены.
стоимость мероприятий по минимизации последствий только в Беларуси, Украине и России составила за последние, наверное, 25 лет, приблизилась, наверное, к 600 миллиардам долларов. Причем эти деньги из бюджета от налогоплательщиков, а вовсе не от атомной индустрии. Кроме того, ведь огромные расходы несут другие страны. Германия, Швеция, Англия и так далее, которые там вынуждены приплачивать для ведения сельского хозяйства или охотничьего хозяйства на этих самых загрязненных территориях, которые сталкиваются с теми же заболеваниями, которые встречаются и у нас. Это экономика. Теперь самое, конечно, страшное – это заболевание людей. Значит, атомщики и пляшущие под их дудку межправительственные организации утверждают, ну, совершенно несусветное, что за жизнь чернобыльского поколения будет дополнительно там 4-9 тысяч раковых заболеваний, смертей раковых. Все остальное – это, может быть, пара сотен тысяч других заболеваний. Все это будет невидимо на общем фоне заболеваемости и смертности. Это абсолютно не сочетается с реальными наблюдениями, потому что вот сравнение территорий сильно пораженных, более 6 областей, которые сильно поражены, с территориями, которые рядом расположенными, такими же по экономике, по социальному положению, рядом расположенными и менее пораженными, показало, что за 15 лет разница в смертности, в дополнительной смертности, около 4%, ну там 3,8%, то человеческих жизней это дополнительно 60 тысяч смертей. Я вернулся недавно с конференции в Берлине, там приводились данные такие, немецкие эпидемиологи. Они посчитали, что в Европе было дополнительных, после Чернобыля, дополнительных 800 тысяч мертворождений и выкидышей. Вот это все совпадает одно к одному. То есть ясно, что чернобыльские последствия – это сотни тысяч уже погибших людей, а не первые десятки тысяч. Ну, Фукусима ярко показала всем, что атомная индустрия не учитывает последствия таких аварий, которые, ну вот как в Чернобыльской, не учитывает. Смотрите, во всем мире продолжают эксплуатироваться старые атомные станции, которые выработали свой проектный ресурс. Не говоря уже о том, что все атомные станции безопасные, но старые-то атомные станции супер опасны. А у нас в России продолжают работать даже станции чернобыльского типа. Вот без колпаков. Если бы колпака не было в Фукусиме, то, я не знаю, там было бы ого-го сколько радионуклидов. Ну, потому что там 4 реактора аварийных, а к Чернобылю был только один. Атомная энергетика неприемлемо опасна, и от нее надо избавляться.
Это был советник РАН, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Экологи выступают против ядерной энергетики и считают, что в дни юбилея чернобыльской катастрофы и ликвидации последствий аварии на Фукусиме правительство должны задуматься о переходе на альтернативные атомные энергетики, возобновляемые источники энергии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в России и Беларуси проходят мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство у здания юридической академии МВД. Завершено расследование дела об убийстве болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова в Москве в декабре прошлого года. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей по странам ЕС, однако выступают за его реформирование. В городе Дераа на юге Сирии, в который накануне для подавления антиправительственных выступлений были введены войска, во вторник продолжаются перестрелки. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «25 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС». Арабская пресса о событиях в Сирии и Ливии. Российский регион, Ульяновская область. 100 лет со дня рождения Карла Шиллера. Повторимо ли немецкое экономическое чудо? Программа «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. 22 часа по московскому времени. У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, вчера одно из самых громких событий в мире медиа была публикация очередных данных WikiLeaks, посвященная Гуантанамо. Что ты пишешь об этом?
Ну, конечно же, новые откровения, обнародованные WikiLeaks, вернули общественный интерес к теме как самой этой организации, и, конечно, судьбе Джулиана Ассанжа, который в Британии ждет экстрадиции в Швецию, так и главному объекту свежайших разоблачений к американской тюрьме в Гуантанамо, как вы и сказали. Сотни обнародованных секретных американских документов открывают публике то, что она, в общем-то, и до этого знала. Среди узников на этой базе США есть десятки людей, принадлежность которых к террористическим группам совершенно не очевидна. Некоторые другие заключенные вовсе не главные злодеи или ключевые фигуры Аль-Каиды, а полуслучайные участники бесконечных боев в Афганистане. Впрочем, о настоящих террористах в новой партии документов WikiLeaks речь тоже идет. В британской газете Guardian, которая была главным партнером Ассанжа до того, как рассорившись с ним и издала книгу двух своих журналистов, рисующую довольно критический портрет главного веб-анархиста сегодняшнего дня, так вот, именно там статья как раз о таком несомненном террористе по имени Адил Хади Аль-Джазаири Бил Хамлили. Алжирец, боевик Аль-Каиды, причастный к взрыву в Пакистане в 2002 году двух христианских церквей и отеля, как оказалось, в это же самое время работал на британскую разведку MI5. Вот что пишут в статье в Guardian Деклан Уолш, Дэвид Ли, Джейсон Бёрк и Уэйн Кобейн. Итак, цитирую. «Адил Хади Аль-Джазаири Бин Хамлили, которого в официальных документах называли посредником, курьером, похитителем и убийцей, работающим на Аль-Каиду, был задержан в Пакистане в 2003 году и позже отправлен в Гуантанамо. Согласно заведенному на него делу, американские следователи были уверены, что этот человек одновременно являлся информатором британской и канадской разведок. После того, как он был схвачен в июне 2003 года, Хамлили поместили в тюрьму на базе Баграм на севере от Кабула, где его многократно допрашивали сотрудники ЦРУ. По их словам, он удерживал в секрете важную информацию, полученную от канадской и британской разведок. А также он представлял угрозу для американских и союзных военнослужащих в Афганистане и Пакистане. Как мы видим, история довольно мутная, и наверняка в ней сказать ничего нельзя. Как работал Хамлили на британцев и канадцев? Почему об этом не знала ЦРУ? Обманывал ли алжирец MI5 или MI5 обманывал алжирец?
Интересно, Кирилл, какие-то еще публикации привлекли сегодня ваше внимание?
Восточная американская тема. В американском же еженедельнике «Нью-Йоркер», точнее, на его сайте, можно прочесть любопытную статью Райан Лизе. Замечу в скобках, что статья помечена 2 мая 2011 года, так что мы вперед в будущее движемся. По-английски статья называется «The Consequentialist», что перевести на русский довольно сложно. Перед нами специально придуманное слово, смесь «consequent», логичный, последовательный, и термин «ориенталист», «ориенталист», ставшего знаменитым после нашумевшей книги Эдварда Саида «Ориентализм», критикующий западный подход к мусульманскому Востоку. В общем, получается нечто вроде «последовательно-лист». Название хорошее и полностью отвечающее содержанию текста. В нем речь идет о том, как последовательно со студенчества Барак Обама формировал свои представления о той внешней политике, в частности, в отношении Востока, которая достойна США, а также о том, как он в годы президентства воплощал или воплощает эти свои представления. В начале статьи Лиза перечисляет публикации юного Обамы в университетской прессе, его преподавательскую деятельность и его выступление уже в качестве сенатора. Любопытный кусок связан с клубом чтения и общения сенатора Барака Обамы, цитирую. «Обама всегда читал очень много, и в начале 2000-х он решил получить более глубокие знания. Он читал известные книги по внешней политике того времени, написанные Фаридом Закария и Томасом Фридманом. Он встречался с Энтони Лейком, который ушел из администрации Никсона, разойдясь с ней в вопросе о Вьетнамской войне, а потом продолжал работу в разнообразных администрациях президентов-демократов. Он вел беседы с Сьюзен Райс, которая работала в администрации Клинтона и прекрасно осознавала свою долю вины за провал попыток предотвратить геноцид в Руанде». Конец цитаты. Текст Райана Лиза очень большой. Рекомендую нашим слушателям зайти на сайт «Нью-Йоркера» и прочесть его. Это бесплатно. Автор шаг за шагом прослеживает, как Барак Обама воплощает в жизнь свои представления о внешней политике и как он, например, действовал во время недавних арабских революций. Вывод автора вполне благоприятен для президента. Цитирую. «Обамовское определение американского лидерства в мире иное, нежели Америка знала до этого. И оно, это определение, исходит из двух обстоятельств. Что мощь США относительно слабеет по мере усиления таких соперников, как Китай. И что США терпеть не могут во многих частях мира. Чтобы преследовать наши интересы и распространять наши идеалы, нам требуется не только военная мощь, но и хитрость и скромность».
Ну, интересное мнение, контрастирующее во многом с критикой, которая раздается в адрес внешней политики американского президента.
Критики справа.
Благодарю вас, Кирилл. И напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. Одним из главных, одним из самых заметных сегодняшних событий в России стала попытка суицида, которую предпринял главный фигурант дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Никита Тихонов, которого прокуратура считает организатором и исполнителем этого преступления, нанес себе несколько порезов бритвой накануне последнего дня судебных прений. Как сообщается, его жене ничто не угрожает. Слушание в Московском городском суде продолжится завтра, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Предполагалось, что сегодня в Московском городском суде завершатся прения сторон, участвующих в процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Однако слушания были отложены. Председательствующий сообщил, что один из подсудимых, Никита Тихонов, по состоянию здоровья не может принять участие в заседании. Подробности не разглашались, однако чуть позже адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы семьи Анастасии Бабуровой, рассказал журналистам, что Тихонов предпринял попытку суицида. Точнее, по мнению Жеребенкова, пытался симулировать самоубийство.
Материалы дела прекрасно показали, что он расчетливый, хладнокровный, в общем-то, всю жизнь свою сознательную взрослую готовился к совершению убийств, прекрасно разбирается в оружии, стоит в биоснайперском деле. В анатомии человека, и в его материалах, там, зафиксированы данные, ну, как решить человека жизнь. Например, там у него были записи, что в случае повреждения сонной артерии человек живет 12 секунд. В случае повреждения ревной артерии 1,5 минуты живет человек, ну и так далее. В общем, прекрасно и великолепно разбирается в лишении человека жизни. Соответственно, если бы он хотел реально покончить с собой, он, наверное, повредил бы сонную артерию гораздо проще и легче, чем царапины себе причинять на руках.
При этом Владимир Жеребенков напомнил, что накануне сторона обвинения представляла анализ собранных по делу доказательств, которые, по его словам, неопровержимо доказывают вину Тихонова.
Вчера были представлены доказательства обвинения, они достаточно веские, согласованы между собой, дополняют друг друга. И, в общем, защита не смогла их опровергнуть. И в данном случае Тихонов достаточно хладнокровный, расчетливый. Ну, вот решил таким образом сорвать процесс, чтобы по-новому его начать, соответственно, зная все слабости, все нюансы процесса. Более того, он прекрасно понимает, что алиби рассыпалось, которое Барановский его дамы сердца предложил. И, соответственно, новое алиби придумать, какие-то другие веские вещи. Ну, то есть, каким-то образом повлиять на присяжных. Делать это более грамотно. Второй раз это проще делается. Человек хочет избежать уголовной ответственности, либо минимизировать эту уголовную ответственность.
За время судебного разбирательства численность жюри заметно сократилась. К настоящему времени в процессе остались 12 основных и 2 запасных присяжных. По словам Владимира Жеребенкова, в последнее время защита подсудимых предпринимала заметные усилия для того, чтобы эта коллегия была распущена.
Его сторонники, сторона защиты, как бы стремилась затянуть процесс, то есть чтобы он не дошел до логического завершения и распустить коллегию присяжных. Позиция у них очень простая. Майские праздники у нас как бы на носу, и, соответственно, 2 недели люди будут находиться в отпусках, в разъездах, и мы не можем надеяться, что присяжные соберутся после майских праздников, после 10 мая. Кто-то может не явиться, и, соответственно, у нас осталось только 2 запасных, коллегия будет, соответственно, распущена. Может быть, надеяться оказать в этот период времени воздействие на присяжных, а такие попытки мы фиксировали. Ну и тут еще один момент, своим поступком он в любом случае вызовет жалость у присяжных и, соответственно, может заслужить снисхождение, поскольку обвинение категорически против этого снисхождения.
Адвокаты самого Тихонова сообщения о попытке суицида не комментируют. Следующее судебное заседание запланировано на завтра. Не исключено, что завтра же подсудимые Никита Тихонов и Евгения Хасис обратятся к присяжным с последним словом, после чего они удалятся в совещательную комнату для вынесения вердикта. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве начал свою работу 4-й Всероссийский театральный форум. Он проходит в театральном центре на Страстном и называется «Театр. Время перемен. Диалог с властью». Судя по вступительному слову председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина, этот диалог с властью не налаживается. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На прошлом форуме в зале было очень много знаменитостей. На этот раз их почти нет. Александр Калягин и Евгений Стеблов, но они руководство Союза театральных деятелей, и художественный руководитель театра имени Станиславского Александр Галибин. А в основном представители регионов, режиссеры и директора театров разных городов. Объяснить неявку московских деятелей можно, конечно, тем, что они заняты, но, скорее всего, причина другая. Неверие в то, что они будут услышаны, и ощущение бессилия. Вступительное слово Александра Калягина, в общем, свидетельствует о том,
вообще у нас сложилась, конечно, парадоксальная ситуация. Мы не можем отрицать, что первые руководители государства уделяют вопросам театра, его развитию в России беспрецедентное внимание. Ни один из руководителей стран Европы, не говоря же об Америке, не проводит такого количества встреч с деятелями театра своей страны, как и делают руководители нашего государства. Ни один парламент не может похвастаться таким количеством парламентских слушаний, круглых столов, посвященных проблемам театра, театрального образования. Но именно в нашей стране положение театра год от года становится только хуже. Внесенные на рассмотрение Думы Советом Федерации законопроект о театре и театральной деятельности снят с рассмотрения после того, как несколько лет пролежал без движения. А те законопроекты, которые существуют в рамках общего законодательства, готовят люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что такое театр. Они не хотят вникать в специфику театрального дела, и по этой причине все законы не только не служат интересам российского театра, но просто вредят ему.
На прошлом форуме вроде удалось добиться того, что театры сами выберут форму своего существования и определят, быть им или не быть автономными учреждениями. Теперь выясняется, что это не удалось. Театры насильно выталкивают в рыночную ситуацию. Финансирование учреждений культуры на 2011 год такое же, как в 2010. Значит, речь идет о реальном сокращении финансирования. Мало того, деятели культуры долго объясняли властям, отчего нельзя вводить показатели качества деятельности театров. Однако, говорит заместитель председателя СТД Геннадий Смирнов,
Минфин утверждает, что эффективность деятельности театров и культуры в целом может и должна быть измерена в объективных показателях. Это один из путей вмешательства государства в творческий процесс.
Парадные рапорты не отражают реального положения дел в театрах. Например, власти Волгограда отчитываются о том, как все хорошо, а потом приходит письмо из театра «Царицынская опера».
В 2011 году на новые постановки из областного бюджета выделено 0 рублей 0 копеек. А средней зарплате работников театра 6304 рубля.
Таких примеров без счета. И ведь чего только не делают театральные деятели. И с президентом встречаются. И письма, какие велено, подписывают, жертвуя своей репутацией. А благодарности от власти никакой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в России и Белоруссии проходят мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В Чернобыле сегодня президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович заложили первый камень монумента ликвидаторам аварии. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». По данным источника, близкого к следствию, раны у Тихонова неглубокие, и уже в среду он сможет участвовать в заседании Мосгорсуда. В Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД. Никто не пострадал. Завершено расследование дела об убийстве болельщика московского «Спартака» Егорова Свиридова в Москве в декабре прошлого года. которое повлекло массовое волнение в столице. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей по странам ЕС, однако выступают за его реформирование. Об этом заявили премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози по итогам переговоров в Риме. В городе Дераа на юге Сирии, в который накануне для подавления антиправительственных выступлений были введены войска, но во вторник продолжались перестрелки. За минувшие сутки, по данным правозащитников, в городе погибли около 25 человек. Россия не поддержит новую резолюцию ООН по Ливии, если она будет разрешать применение силы. Об этом сказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он также заявил, что Россия может вступить во Всемирную торговую организацию без согласия Грузии. Не менее 12 человек погибли при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Главной темой сегодняшней в эфире является 25-летие Чернобыля. Уверен, что то же самое и на сайте.
Добрый день, Валентин. Да, действительно, сегодня мы все вспоминаем эту трагическую дату, и мы предприняли попытку прямого включения, которое, как знают наши постоянные читатели и слушатели, уже стало постоянным на сайте «Радио Свобода». Я имею в виду прямую видеотрансляцию, на этот раз из города Клинцы. Это один из тех районов Брянской области, который наиболее пострадал от Чернобыля. Мы сделали включение в момент митинга, который проходил в этом месте. Ну, естественно, трудно заранее предугадать, каким именно будет событие, с которого ведешь прямую трансляцию. Так вот, это событие оказалось на редкость официозным. Оно было настолько официозным, что, я думаю, тем, кто его смотрел, все это отчетливо напомнило советские времена, когда пытались говорить об успехах и старались не говорить о проблемах. Не говорить о проблемах в связи с Чернобылем, в общем, довольно трудно. И я хочу сказать, что наши корреспонденты, которые сейчас работают в Чернобыльской зоне, восполнят тот пробел, который невольным образом образовался в видеоматериале, и привезут видеорепортаж, в котором будут представлены все точки зрения на то, что происходит сегодня в Чернобыльской зоне, от губернатора области, то есть от официальной точки зрения, до точки зрения тех людей, которые продолжают жить там и испытывать довольно серьезные трудности. Я думаю, это будет жесткий, объективный и очень интересный видеосюжет. Надеюсь, что в ближайшие дни мы его увидим на сайте «Радио Свобода». Кроме того, на ту же тему, или, скажем, на тему, косвенно связанную с чернобыльской трагедией, интервью с режиссером Александром Мендадзе, который снял фильм о Чернобыле. Это начало очередной серии на сайте «Радио Свобода», серии интервью, которые посвящены тому, почему творческая интеллигенция, в общем, обходит такие острые социальные и политические темы, как будь то Чернобыльская авария или Беслан и многое-многое другое. Тема сформулирована так. Почему важнейшие события советской и постсоветской истории редко становятся сюжетом для произведения искусства? Первое интервью с режиссером Александром Мендадзе. И продолжение другой серии «Власть и интеллигенция». На этот раз Ольга Краштановская о роли личности в общественных институтах. И последнее слово. Блог Анны Качкаевой о визите Медведева, президента Медведева на канал «Дождь». Я надеюсь, всем будет интересно.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В подмосковном городе Химки сегодня прошло очередное заседание суда над сторонниками антифашистского движения Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Свидетелями обвинения по этому делу являются Максим Храмов, Алексей Питель и Алексей Паршин. Питель давал показания на предыдущем заседании. На этот раз суд собирался опросить оставшихся свидетелей, но прибыл только Алексей Паршин. Паршин. Как проходило судебное заседание, рассказал Максим Солопов.
Паршин, во-первых, он также ранее судим. То есть, если свидетель Петель судим ранее за кражу, то свидетель Паршин, он привлекался за хранение наркотиков. При этом у него существенные противоречия. Он заявляет о том, что оказался случайно, якобы договорился о встрече с родственником, который также живет в Мытищах, но договорились с ним они о встрече именно в Химках. Мы предоставили в суд данные опроса свидетеля Дождева, его родственников, с которым он якобы встречался, где тот четко отвечает, что летом он в Химках не был. Суд приобщил к делу наши документы. Мы полагаем, что это агенты, да, вот сотрудников ГУВД Московской области, которые находятся, то есть от них зависит, потому что, ну, они все ранее судимые.
Защита, как и сами обвиняемые, утверждают, что свидетели принуждают к оговору, что протоколы Храмова и Питали не отличаются друг от друга ничем, кроме фамилии. Следующее заседание назначено на 6 мая. Предполагается опрос третьего свидетеля, которого приставы снова не смогли разыскать и доставить, пока суд лишь заслушал характеристику на него.
Приставы, ну, они опросили его соседей, которые прямо вот это было зачитано в зале суда. Соседи характеризуют третьего свидетеля Храмова как мошенника и наркомана. И все из Мытищ, ну, из Мытищинского района. Мы настаиваем на том, чтобы и третий свидетель выступил в суде, чтобы поймать и уличить во лжи.
Максим Солопов объясняет, что путанные показания свидетелей обвинения стали единственным доказательством участия его и Гаскарова в антифашистской акции.
Судья учитывает все наши аргументы, приобщил опровергающие материалы к делу. Мы рассчитываем на то, что для начала эти доказательства будут исключены из дела, полученные там с целым рядом нарушений. И, соответственно, если не будет этих доказательств, то прокуратура может отказаться от поддержки обвинения, да, либо судья уже, соответственно, может вынести обвинительный приговор, потому что других доказательств нет против нас.
Максим Солопов и Алексей Гаскаров обвиняются по статье хулиганства, по которой им грозит до 7 лет лишения свободы. Они были арестованы на следующий день после того, как в прошлом году, 28 июля, около 300 анархистов и антифашистов, протестующих против вырубки Химкинского леса, совершили нападение на администрацию города. Они закидали здание администрации камнями и бутылками. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня эту рубрику подготовил Александр Гостев.
Вчерашний визит президента России Дмитрия Медведева на телеканал «Дождь» по приглашению генерального продюсера и идеолога проекта Натальи Синдеевой сегодня вовсю обсуждается в российских блогах. Полное описание событий и всего, что говорилось во время визита, можно увидеть на сайте «Дождя». А говорил Медведев на абсолютно разные темы. Например, сказал, что после работы президентом был бы не против карьеры преподавателя или журналиста. Вообще, по словам самой Синдеевой, она довольна как тульский пряник и очарована главой российского государства, как и все сотрудники телеканала. Позднее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова в интервью газете «Взгляд» отметила, что не стоит искать в приходе Медведева на телеканал, который считается оппозиционным, политический подтекст. А Синдеева в интервью изданию «Афиша» в беседе с журналистом-коммерсанта Олегом Кашиным еще добавила, что «Дождь» нельзя считать промедведевским телеканалом, несмотря даже на недавнюю скандальную историю со снятием с эфира на «Дожде» одного из выпусков сатирического проекта «Поэт и гражданин», где могли прозвучать стихи, обидные, по словам Синдеевой, для президента России. Сам же Олег Кашин по этому поводу пишет на портале OpenSpace.ru в статье под заголовком «Антифедеральный телеканал» следующее.
«Дождь» ассоциируется прежде всего с драматической историей проекта «Поэт и гражданин». Но считать, что история канала исчерпывается несколькими роликами с Михаилом Ефремовым, нечестно и несправедливо. У «Дождя» вполне славная и красивая история. Героями канала в разное время бывали и Эдуард Лимонов, и Алексей Навальный, и Кремлин Раша, и много кто еще из тех, кто не существует для федеральных телеканалов. Даже Евгения Чирикова пробовалась на «Дождь» ведущей новостей. Медведев приходил именно на антифедеральный телеканал, и без последствий этот жест остаться не сможет. До сих пор «Дождя» как бы не было, теперь он как бы есть, именно в том пространстве, в которых у них опять Первомай, то есть в пространстве предвыборных интриг, расколов тандема и прочих игр, в которых умеют играть Константин Эрнст, Олег Добродеев и Владимир Кулистиков, и не умеет играть Наталья Синдеева.
Нужно отметить, что текст Олега Кашина – один из двух в общем блоке под названием «Апрельский дождь», посвященных визиту президента Медведева на телеканал, возглавляемый Натальей Синдеевой. Второй текст на OpenSpace.ru, сильно отличающийся мнением на эту тему «Кругом одно предательство», написан Александром Морозовым, директором Центра медиаисследований Института истории культур и по совместительству блогером ЖЖ «Амора 1959».
После десятилетия Путина вся обозримая нами равнина лежит поруганная, несвободная. Нет ни одной институции, ни одного уголка, где бы к черенку живой жизни тиран и его приспешники не привили бы побег лжи. Свободная земля стала теперь градом небесным. В конечном счете для этой картины мира самым существенным становится постоянное соотнесение и себя, и всех окружающих с этим небесным градом свободы. Главной темой обсуждений становится, а не совершили ли мы уже предательство. При этом попадаются люди, решившие сделать персональную инвестицию в Медведева. Кейс Синдеевой заключен в следующем. Вы начинаете что-то делать, стремясь расширить пространство свободы. Это может быть интернет-телевидение, журнал или даже публичные лекции в обновленном политехе. Или вы можете написать роман. Ужас в том, что Медведев придет к вам. Ну или вас пригласят к Медведеву, как великих писателей земли русской. И вам придется мучительно размышлять, идти ли на совет нечестивых или сказаться больным и в отъезде. Это решение придется принимать именно в контексте персональной инвестиции. Если у тебя газета, киностудия, think tank или даже обычная общеобразовательная школа или больница, то, в общем-то, трудновато позиционировать себя как интеллигента-эсхатолога. Пусть все рухнет, и на его месте воздвигнется новый мир. Или занять позицию просвещенного ультра Жижика. Как ни крути, а в целом, то есть социологически, образованные классы любого общества в такой волнительный момент, как у нас сегодня, неизбежно совершают свою инвестицию. Выбор сужается до «зло» и «меньшее зло». И придется инвестировать в Медведева.
Пользователь ЖЖ «Эль Камбио» дает обоим текстам в OpenSpace.ru очень резкую оценку.
Восхитительный текст. Формально, то есть два текста, но на самом деле один. И совершенно восхитительный. Два убежденных борца с кровавым селигерским суркизмом и цензурой в СМИ объясняют читателям сайта OpenSpace, что когда Дмитрий Медведев приходит на предварительно зачищенный цензурой телеканал, чтобы выразить поддержку кровавому селигерскому суркизму, это очень хорошо, потому что Дмитрий Медведев. Да, конечно, хорошо, чего ж тут плохого? Ясность – это всегда хорошо.
А в многочисленных комментариях на сайте все той же афиши под интервью Натальи Синдеевой Олегу Кашину преобладает мнение, выраженное юзером Настей Поповой.
Хозяйке канала хочется одновременно и красиво выглядеть, и быть модно передовой и креативной, быть и вашим, и нашим, и быть успешной и преуспевающей, и работать на опиньон-мейкеров. Какие слова знает? Тьфу, не выговоришь. А на выходе опять выходит очередная провинциальная профанация по дороге к уже стандартной деградации, к которой уже полностью пришло русское ТВ. Хочешь красиво жить, не намочив ноги, делай канал о мире животных или растений. И не понадобятся тогда эти тонны лицемерия.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине, в России и Белоруссии проходят мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Боборовой Никита Тихонов пытался перерезать себе вены в следственном изоляторе «Матросская тишина». А в Волгограде саперы обезвредили взрывное устройство у здания юридической академии МВД. Ранее в городе произошел взрыв у здания ГИБДД. Никто не пострадал. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей по странам. странам ЕС, однако выступают за его реформирование, заявили лидеры двух стран после переговоров в Риме. В городе Дараа на юге Сирии, в который накануне для подавления антиправительственных выступлений были введены войска, во вторник продолжаются перестрелки. Не менее 12 человек погибли при нападении вооруженной группы на пассажирский автобус в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День Чернобыля. 25 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Химкинский лес. Продолжает сопротивление.
Право автора.
Анна Качкаева. О том, как президент выбрал телеканал «Дождь».
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Российские власти возобновили выдачу сертификатов в рамках программы утилизации легковых автомобилей. Несмотря на то, что ее новый этап по оценке правительства рассчитан до конца текущего года, выделенные на него деньги закончатся раньше. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство промышленности и торговли России приступило к приему заявок на участие в очередном, уже третьем по счету этапе государственной программы утилизации старых легковых автомобилей. На эти цели правительство дополнительно выделило 5 миллиардов рублей, пообещав антикризисную поддержку автопроизводителей, работающих в стране, окончательно свернуть к концу года. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 000 новых легковых автомобилей в обмен на старые. Заключительный ее этап, если исходить из заявленных пока объемов финансирования, предполагает реализацию еще 100 тысяч машин, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя АвтоВАЗ. Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности АвтоВАЗа. Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли, стимулируя продажи автомобилей. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России, что там, может быть, конечно, там громко сказано, но все-таки приводит к тому, что количество старых автомобилей, едущих по дорогам страны, становится меньше, и, соответственно, выбросы в атмосферу
снижается. В том, что государству вновь следовало продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверен руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные впустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов. С этой точки зрения программа абсолютно оправдана.
Третий этап программы утилизации легковых автомобилей обойдется государству в 5 миллиардов рублей. И хотя правительство рассчитывает растянуть их до конца нынешнего года, темпы выдачи предыдущих сертификатов показывают, что этих денег хватит максимум на 3 месяца. Поэтому, как предполагает Михаил Пак из Атона, объемы финансирования могли быть и большими.
По большому счету, можно предположить, что найти финансирование этой программы сейчас будет легче, чем, скажем, там, например, полгода назад, потому что сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне 120 долларов за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Условия допуска автовладельца в программе остались прежними. Как и раньше, сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Эксперты отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа, причем более половины его продаж составили модели классического семейства. Впрочем, и другие автопроизводители, работающие в России, по словам эксперта «Автостата» Андрея Топтуна, остались в выигрыше.
Программа поддерживает российских производителей. Соответственно, половину автомобилей производит легковых АвтоВАЗ и забирает 80% доли. Однако нельзя забывать, что тот же «Ситроен» продавал давал в программе утилизации 40% автомобилей, производимых в России, это C4 касается. Скажем, Рено Лаган и Сандера, очень большой процент по утилизации был продан. И также Форд хорошо заработал. Дилеры в регионах продавали порядка 10% Форд Фокус именно с помощью программы утилизации.
Скорее всего, примерно такая же структура продаж сложится и по итогам третьего этапа утилизации. Что же касается возможного распространения программы на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнение экспертов совпадает лишь отчасти. Руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Грузовой рынок оживляется, причем он оживляется гораздо интенсивнее, чем легковой, так как меньше вырос в прошлом году. И я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята, так как премьер сказал подготовить, проработать, и, соответственно, скоро мы увидим какой-то результат. По вопросу того, что нужна ли она, это, скорее всего, с точки зрения поддержки российских автопроизводителей в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна. Парк грузовых автомобилей у нас находится в гораздо плачевном состоянии, скажем, он более старше по возрасту, чем легковой.
Полезным считает включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак. Но не в текущем году.
Сейчас спрос, к сожалению, на эту технику, он пока еще не восстановился. То есть мы видим, что отрасль строительства в России находится, ну, там, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но по прогнозам аналитиков и наших экспертов, мы считаем, что начиная с 2019 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе на и грузовики. Поэтому я думаю, что наиболее максимальный эффект от этой программы мы можем получить как раз вот на фоне подъема этого рынка.
Российское правительство планирует начать программу утилизации грузовиков с начала 2012 года. Однако ее условия, сроки проведения и объемы финансирования пока не утверждены.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Сегодня исполняется 25 лет со дня Чернобыльской катастрофы, когда на атомной электростанции произошел взрыв, полностью разрушивший один из реакторов. Насколько важна для российского общества память об этом событии? Связывает ли общественное сознание эту трагедию и нынешние события в Японии? Что думают люди о перспективах развития ядерной энергетики в целом? Этим вопросом посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, что прежде всего вызвало проблемы в Чернобыле в 1986 году, 48% опрошенных Левада-центром отвечают, то, что советское руководство пыталось замолчать факт аварии, не эвакуировало население из опасных регионов и не сразу взялось за ликвидацию последствий. А 46% граждан уверены, что главной причиной был сам факт аварии и радиоактивного загрязнения окружающей среды. По свидетельству социолога Бориса Дубина, российское общество хорошо помнит Чернобыльскую катастрофу.
Память о Чернобыле достаточно крепко держится в памяти россиян, и для них это главное событие 20 века. Можно сказать, что события 20 века вообще где-то расположены между Октябрьской революцией и распадом Союза, а Чернобыль рассматривается как в каком-то смысле знак предстоящего распада, такая техническая катастрофа, которая повлекла за собой катастрофу социальную, политическую и так далее. Поэтому место Чернобыльского взрыва и всего, что за ним последовало, в первой пятерке главных событий 20 века.
А какие проблемы вскрыла Чернобыльская авария, по мнению людей?
Тут кое-что менялось со временем, но в конечном счете главные три вещи – это, конечно, технические неполадки, то есть сделали плохо. Второе – это обслуживание и внимание персонала, то есть следили плохо. И третье – это сохраняющаяся угроза для, собственно, населения, то есть незащищенность людей. И вот этот пункт, третий, он не сильно уступает первым двум. В общем, можно сказать, что вот это ощущение незащищенности, может быть, тогда и родилось у россиян и сохраняется вплоть до нынешнего дня.
Кстати, а как отнеслись граждане России к нынешней аварии на японской атомной станции?
Довольно остро. с одной стороны, ну, такой очень высокий процент, высокая доля тех, кто знает об этом событии, кто следит за ним по телевидению. Почти что 100% взрослого российского населения. С другой стороны, большое желание помочь. 2/3 практически россиян говорят о том, что помогли бы и готовы помочь пострадавшим в этой катастрофе. И, в общем, это повлияло на все другие оценки, в том числе на оценки перспектив атомной энергетики. Порядка 40% в общей сложности считают, что эту энергетику либо вовсе надо закрывать, либо очень серьезно сворачивать.
То есть, наверное, можно сказать, что отнеслись к этой трагедии в Японии как к общей беде некой, да, беде всего земного шара, всего человечества?
С одной стороны, как к общей беде, а с другой стороны, как некоторый знак того, что может случиться и в нашем Отечестве, учитывая состояние технической базы, уровень обслуживания и так далее. Россияне ведь живут уже много лет в ощущении, что они плохо защищены, и с другой стороны, что технические катастрофы – это одна из главных опасностей, которую несет сегодняшняя российская жизнь и сегодняшняя техническая цивилизация.
А насколько сильны опасения, что в России может повториться Чернобыльская катастрофа?
Достаточно сильны. То есть они не так остры, как, скажем, были там 10 лет и более лет назад, когда еще чернобыльские события были, ну, очень горячими и очень острыми в памяти. Но, в принципе, сейчас 56%, ну, как бы по 3/5 взрослых россиян считают, что это довольно вероятно и очень вероятно. Им противостоят 36% россиян, которые считают, что это маловероятно и совсем исключено. Иначе говоря, почти что вдвое выше доля тех, кто считает эти события, к сожалению, вероятными и чрезвычайно вероятными.
Ну, то есть получается, что трагедия в Японии еще повысила тот достаточно высокий уровень тревожности, который существует в России?
Я бы сказал, что эти события перекликнулись. События в Японии как бы оживили, подновили и сделали более острыми те опасения, которые для большинства россиян привычны. Они сделали их более актуальными, более, к сожалению, близкими, и в этом смысле действительно повысили градус тревожности в обществе.
Отмечает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На вопрос, что представляет наибольшую опасность для человечества, 26% россиян отвечают – ядерная энергетика.
Материал Вероники Абаде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о 25-летии Чернобыльской катастрофы. Вас ждут также материалы на такие темы: наплыв в Европу беженцев из Северной Африки, ход общественной экспертизы дела Сергея Магнитского, визит министра иностранных дел России в Абхазию, расследование декабрьских беспорядков на Манежной площади в центре Москвы. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». А подробнее о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайшие информационные часы, вы всегда узнаете на странице программы «Время Свобода» на сайте swobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем настаивать, чтобы президент Асад и его правительство...
Похитители его держали в бане запертом. И
побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал,
что... Прокурор Борис Лактиона выступил с эмоциональной...
У народа Йемена богатая история, и народ поддерживает нас, а не диктатора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».